Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Русский историк Василий Осипович Ключевский считал, что история не преподает нам никаких уроков, она только наказывает. Так за что нас наказывает история? Почему невыученные уроки истории оборачиваются трагедией? Что может рассказать история русского евангельского движения? Может ли история подсказать нам ответы на наши насущные вопросы? Что самое важное в церковной истории? Уводит ли увлечение прошлым от настоящего? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня в гостях мой друг Алексей Синичкин, диакон церкви, историк евангельских христиан-баптистов. Привет, Алексей.
Привет.
Добрый день, друзья. Присоединяйтесь к нам. Давайте поговорим про такую тему, как история. И она такая неоднозначная. Есть разное отношение к истории, у разных и церковных, и нецерковных людей. Когда я готовился к эфиру, я нашел огромное количество цитат с саркастическим отношением к истории, как к науке. Я уж молчу, что среди... скажем, научной интеллигенции тоже к истории, в общем, есть своеобразное отношение. А вот сейчас историк будет от всех этих аргументов отбиваться. И, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, свое мнение, учит ли чему-нибудь нас история, или мы никогда к ее урокам не присматриваемся и, в общем-то, не принимаем на веру и, собственно, не притворяем эти уроки. Да? И нужно ли знать историю, или она не актуальна, нужно жить сегодняшним моментом? Напишите нам в комментариях, и мы, конечно, с удовольствием их озвучим, и можете задавать вопросы моему гостю, например, у меня в гостях диакон церкви на Поклонной горе, церковь евангельских христиан-баптистов на Поклонной горе в Санкт-Петербурге, и историк евангельских христиан-баптистов, автор огромного количества всяких монографий, книг, я уже потерялся, сколько он там написал, сколько у него в работе. Сегодня попробуем разузнать это все, вот этот вопрос. Итак, Алексей Синичкин сегодня, и начну я с небольшой цитаты Фридриха Шлегеля. «Историк — это вспять обращенный пророк», считал Шлегель. Вот, Леш, как думаешь, прав был Шлегель, нет?
Вообще, на самом деле, хорошая цитата. «Вспять обращенный пророк», понимаешь?
Вот ты как историк евангельских христиан-баптистов, ты ощущаешь себя пророком? Как часто тебе хочется сказать: «Братья, я же вас предупреждал».
Нет, ну, это я уже давно не говорю, это бесполезно. С точки зрения, опять же, твоей преамбулы, да, Игорь, потому что истории учат, что она ничему не учит, да, но жестоко наказывает за невыученные уроки. Проблема, давайте начнем, вот ты накидал такой интересный вопрос, история или наука, да, вот интересный вопрос. С точки зрения классического определения науки, конечно, нет. Почему? Потому что объект совпадает с субъектом. То есть человек изучает сам себя, свою биографию, ну, либо не свою, либо свои семьи, либо свое сообщество, часть которого он является. То есть, но то есть объективно науке очень сложно, потому что история, любая история, она идеологизирована или с точки зрения методологии, или с точки зрения заказчика. И даже если я хочу написать объективную историю, у меня не получается, потому что, ну, мне как-то спросили: а ты будешь когда-нибудь писать о 90-х? Я говорю: никогда. Я в них жил. Это все мои друзья, либо знакомые, либо недруги. Я не могу. Я могу мемуары написать.
А? Нет ничего субъективнее мемуаров, я так
считаю. Как мы с Игорем Попом работали в РСГБ.
Я думаю, что это нам будет интересно, только нам двоим, может быть, еще узкому кругу наших единомышленников.
Как писать? Можно написать так, что будет быстрее раскладываться. Как написать? Это уже вопрос искусства, да? Это уже вопрос к писателю. Можно так, банальщину можно так написать, что хочется перечитать много раз. Вот, да, какие-то захватывающие моменты, такая дикая мытина, как это скучно было. Это вопрос искусства уже подачи, да. Но другая защищать свободу. Да? Есть целый раздел «Наука и история», она неоднородна. Там есть целый ряд подразделов. И один из таких подразделов называется «Источниковедение». Да? Откуда мы знаем то, что мы знаем? Да? Вопрос «Наука об источниках». И вот «Наука об источниках» уже можно назвать наукой, потому что она имеет свои жанры, она имеет свой критический анализ, она имеет свои... там масса нюансов, но тем не менее, то есть если не брать там глубиков, а взять хотя бы последние там 300 лет, ну, то, что можно пощупать, потрогать, то тут уже можно говорить о науке. И вот когда мы говорим об источниковедении, мы уже залезаем в такую глубь, что оказывается, этой, если говорить об истории там, церкви, здесь у нас огромные пласты источников, которые мы вообще не трогали. То есть мы говорим о том, чего мы не исследовали, а переписывали. И здесь мы, вот здесь мы уже сталкиваемся с некими методологическими, научными подходами, будем говорить так, да, потому что мы можем исследовать источники уже как исследователи, то есть объект и субъект у вас не совпадают. И мы можем что-то говорить, хотя бы выстраивать какую-то хронологию и какую-то событийность. Вот тут очень, как кубик Рубика, да, вот есть объективный, субъективный, есть вторичный, но это уже целая, вот здесь уже наука, да, она какая есть критика, есть подделки, есть фальсификации, но есть и вот как все это пробираться, это уже вот здесь, наверное, вот этим я немножко занимаюсь.
Я помню дискуссию, в которой участвовал нам с тобой известный представитель лингвистики, и преподаватель еще духовного учебного заведения, который яростно нападал на историю и сказал, что ее нужно выбрать за борт науки и не называть ее, значит, наукой вообще.
Ну, помнишь? Что, да, что мы называем историей? Тут же вопрос, да? Если мы историю совокупность дисциплин, то тут, наверное, сложно. Мы тут же себе... А почему столько опровержений, почему нету... Но если мы говорим об источниках, вот, и об анализе источников, и о критике источников, то здесь мы уже можем немножко говорить, вот, потому что мы применяем те же самые правила, скажем, которые мы применяем в точных науках. Понятно, что мы ошибемся, но в общем, в каком-то... Потому что некоторые умники пытаются точно в науке применять к истории и еще в один тупик загоняют, да, опровергают целое направление. Но, тем не менее, мы можем делать какие-то научные выводы, да, то есть, исходя из тех источников, которые мы имеем.
Вот скажи, вот для тебя, в принципе, свойственно ощущение дежавю. Тебе не кажется, что современность – это то, что уже происходило в истории церкви, в истории христиан? Ну, уникально ли для тебя то время, в котором мы живем?
Ну, наше время не похоже ни на одно. Понимаете, потому что мы можем... Но, согласись, скорость и объем информации никогда не было. Даже ты журналист, писатель, ты это понимаешь. Да? Даже в нашем детстве не было. Будем говорить так, то мы сейчас вернулись в какой-то совершенно удивительный поток. Более того, его невозможно изучать. Мы сейчас спорим, как историки будут изучать 21 век. Ничего нет. Все стирается, все убирается, все же на смс-ках, на зумах, на телеграммах, да, вот ничего нет, понимаешь? То есть реально, вот тут здесь, тут, если, скажем, Господь не придет, то нашим правнукам будет очень тяжело разбираться, что же творилось в начале 21 века. Может быть, у них будет другая пора, конечно, по латине. Вот. То, может быть, посмотрим, что будет так. Но на самом деле, вот, если берешь даже 60-е годы, даже 70-е годы, на каждый чих три бумаги, там куча писем друг другу, там можно какие-то свидетельства, какие-то дополнительные. То есть здесь по телефону поговорили. решили.
Ну, есть электронные источники. Слушай, ну, опять же, интернет – это только… интернет дает такую мнимую иллюзию о том, что это такое временное, и ничего нигде не сохраняется. Интернет все помнит.
Вот, по телефону поговорили, обменялись. Интернет, да. Интернет, если там что-то поместил, оттуда убрать очень сложно, потому что есть копирование, есть там, кто в этом разбирается, тот достанет твою там давно удаленную статью или почту, где она где-то все отложилась. Но есть устные, вот есть голосовые.
Слушай, ну, с устными преданиями тоже, ты же понимаешь, например, там, что мы знаем, там про такие древние цивилизации, как майя, которые оставили там какие-то там города непонятные, да, и так далее. Мы только работаем с материальными артефактами. Все, что мы можем сделать, это мы интерпретировать материальные артефакты, оставленные когда-то кем-то, да, там цивилизация альмеков, про которых мы вообще ничего не знаем.
Мы только фантазируем, да. Но мы не будем задвигать в группу, мы берем, например, историю церкви, которая, в общем-то, письменность уже работала, да, вот, если брать историю. Особенно если брать историю уже после реформации, историю нового времени, новейшего времени.
Там уже первая техническая революция, изобретение печатного станка, все уже.
Завал материалов, которых мы даже не предполагаем. И бедные студенты читают три книги, думают, что они все знают.
Как-то ты смело сказал насчет трех книг. Ну, как минимум, меня когда спросили, что почитать по истории, у меня был недавно эфир, что почитать по истории церкви, да, в эпиграфе, и я там понял, что я закопаюсь и взял только вот, ну, там, каких-то там 10 основных, да, вот.
У меня на канале, на моем канале в Ютубе есть ролики, что читать, может, видел эти ролики, что читать.
Да, конечно.
Информации, радикальной информации, сейчас будут еще ролики дополнительные. Я пытаюсь помочь то, что можно найти, по крайней мере, какие книги, которые существуют на русском языке, в русских библиотеках. То есть я показываю. И то это, так сказать, поверхностный взгляд. Вот. Я сейчас говорю о том, что мне приходится сталкиваться.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму. Вы можете найти ссылочку в описании к видео, пройти по этой ссылочке и можете оформить любое пожертвование на любую сумму. Это очень удобно. Но мы очень благодарны вам, если вы примете решение сделать референтный платеж, то есть ежемесячный платеж на какую-то, может быть, для вас такую приемлемую сумму. Но именно благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир, еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры. И именно благодаря вам еще много людей могут услышать Евангелие Иисуса Христа. Напоминаю, что мы сегодня говорим с историком евангельских христиан-баптистов, диаконом церкви Алексеем Синичкиным. История занимает наш сегодня разговор на 50 минут. Ну, я как раз, да, ты процитировал, я еще раз процитирую вот эту классическую. Вообще, Василий Осипович Ключевский был невероятно харизматичным человеком, и только его афоризмы стоит читать, смеяться и удивляться мудрости Василия Осиповича Ключевского, да, сколько изрек он для своих студентов. И благодаря студентам, кстати сказать, мы имеем трехтомник Ключевского, потому что это были конспекты студентов, которые Ключевский так, ну, со вздохом, ну, раз уж они уже существуют, их издали, давайте я уж их отредактирую. И вот мы имеем трехтомник Ключевского, который вообще как бы не очень любил-то писать учебники, а любил...
Семитомник, почему-то трех, но они же
разные. У меня трехтомный, да.
Вот, разные, Ключевский, это тоже, да. Просто разные.
Угу. У меня, да, трехтомное издание. Итак, история ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков, считал Василий Осипович Ключевский. Если история ничему не учит, Леш, то как она может нас наказывать за невыученные уроки? Какие уроки, на твой взгляд, никак не могут выучить евангельские христиане?
Проблема в том, что было. История учит уме всем. Сейчас мы будем... Что было и что это значит, да? То есть, классическое определение. И что это значит, это не выученные уроки. Да? А что было, это как раз то, что надо. То есть все равно есть некое, мы не можем охватить все. Да? собственно говоря. Но есть некие знания, некие источники исторические знания, которые до нас дошли. И анализируя эти знания, то есть просто даже применяя современный свой собственный аппарат, ты можешь извлечь некие уроки. Да? Уроки, например, когда мы говорим о каких-то революциях, катаклизмах или наоборот, о каких-то, мы можем анализировать, что было сделано, и, видя последствия, понять, что делали не так. Да? Но мы, вот, особенно в христианстве, я сейчас не говорю про баптизм, я говорю только христи. Вообще, христи, мы упорно наступаем, идем по граблям, так-то очень звонко они по лбу стучат. Вот, ну, идем. Очень, очень серьезно.
Почему? Какие грабли вообще евангельские христиане часто наступают, вот на твой взгляд? Чего не хотят из истории извлекать евангельские христиане?
Во-первых, опыт миссии, опыт, ведь ошибки, они повторяются один раз. Просто они как бы забываются и стираются, вот как Майя это говорил, вот было что-то такое. Да, мы помним какие-то имена, ну, пример свежий, вот, буквально вот, свежий. Мы сейчас готовим к изданию собрание сочинений Идеи Ивановича Мазаева. Там порядка 80 его работ, 83, может, будет, кое-что мы не там на злобу дня. Вот портреты его знают, там физиономия на панегириках висит, да. Какие-то о нем слухи, да. Ну, реально, кто читал Мазаев? А он 23 года был председателем Союза, то есть человек, который создал русский баптизм. Что? Никто не читал. Что он писал? Да, он очень много писал.
Ну, и правда, сейчас... действительно, с ним не знаком абсолютно.
Да. Всего сейчас, когда я сделал это все, я собрал, я отдал на рецензию моим друзьям, богословам, современным, разные учебные заведения. Вот. И сегодня буквально был у меня самое, говорили, ну, в Zoom, говорю, слушай, это так классно, это так... он настолько много знает, они в восторге. Говорят, а почему мы это... Я говорю, Вот просто пример элементарный. Человека, как будто его забыли, вычеркнули. Человек, который создал русский баптизм. Человек, который написал, вел полемику с православными, с Прохановым, с Малоканами, публично, ничего не боялся. Брал сложнейшие темы, их раскладывал по... Можно спорить о чем-то, понимаете, но он этим занимался, у него было мнение, вот. И при нем, вот именно при Мазаеве, вот союз с кучки вырос в 150-тысячную в условиях тоталитарных гонений. Мы это не исследуем, нам это не интересно.
Ну, интересно, что мы вообще своего наследия-то мало знаем и да. мало исследуем, просто да. потому что, например, мы все любим на знамя брать, ну, как, когда мы говорим о литературе, о вкладе баптистов в литературу, сразу Джона Биньяна, да, у нас биографии Джона Биньяна нету, у нас перевод «Путешествие пилигрима» времен еще, собственно, Засецкой, да?
То есть, Засецкая, вот... молодец, но в то время она... И быстро.
Ну, он уже морально устарел уже в начале 20 века.
Конечно.
То есть у нас его нету. Мы не знаем ничего, как он жил. Он невероятно интересный человек был и вел полемику даже с баптистами внутри баптизма, да, то есть с английскими баптистами. Да. Мы ничего об этом не знаем. Я уж молчу про наши корни. Вот ты про Мазаева сказал, там про Проханова. Взаимоотношения Проханова, Мазаева и всех остальных, там, Каргеля. Что мы об этом знаем? Только по, знаешь, там, работам Проханова там, в «Котле России», да, там, и все.
Ну, «В «Котле России» — это же полностью фантастическая работа.
Это как же... и любой мемуар, в общем.
Это не мемуар. Это сделана книга для фанрейзинга. Такие книги написал Федлер, такие книги написали очень многие наши братья. Просто мы в «Котле России» Бычков в свое время перевел и издал и огромным тиражом, и она у нас стоит на церковных полках наших. Поэтому мы и знаем. Ну, такая же книга «Осужденная в Сибири» есть у Федлера. Очень похожая. Это жанр фанрейзинг, это совершенно это не,
ну да, для
это
сбора,
биография, это не исследование, это не какое-то, это именно книга.
Мы это используем как источник, то есть мы ее как бы позиционируем как источник, как исторический источник, которым он не может быть, да?
на жанр. Вот сейчас мы нашли несколько рукописей очень. Оказывается, существует рукопись Пашкова. И он сам описывает все. Вот сейчас оно готовится к изданию. Я издал рукопись Иванова. Он описывает, это один из первых баптистов, Василий Васильевич, он описывает сам лично своей рукой все, что происходило. Да? Вот. Я сделал исследование, у меня ушло на него 9 лет, вообще как крестили Воронина. Это очень интересно. Мы же как говорим, вот он пришел и крестился. Да? Так он между пришел, постучал в дверь и крестился, прошло 4 года. Так, между прочим, так ради интереса. Да? Mm-hmm. Вот. И когда его крестили, он не говорил по-немецки, Кальвин не говорил по-русски. И переводил к ним, Перс Делико был переводчиком между ними, сирийцы, понимаешь? То есть там вообще очень интересная, очень, очень такая интересная штука, которую мы Но мы привыкли, вот, все просто. Пошли, вот взяли и появилось. Вот, mm-hmm. там же было. Тогда все было идеально, это мы сейчас что-то запутались. Не было, да.
Да, но... к нам тут присоединились слушатели Евгений, Лариса, Василий. Очень приятно, что вы с нами. Евгений написал, какая сейчас литература духовная, читаемая сейчас вообще? Но если... Евгений, из того, что христиане не читают, ну, сейчас вообще, знаете, вот этот разговор по поводу спора, читают ли сейчас и не читают, это вообще будет, ну, мне кажется, такой был риторический. Я могу сказать, что существует христианский книжный клуб, который я лично веду, он в Zoom существует, мы раз в месяц встречаемся и обсуждаем прочитанное. И существует христианский книжный марафон, они еженедельно собираются и читают книги, ну, и, собственно... Я скромными своими усилиями стараюсь пропагандировать то, что, в общем-то, стоит прочитать. А уж тем более, если вы хотите почитать по истории церкви, заходите на YouTube-канал Алексея Синичкина. И там несколько видео уже есть, еще готовится видео, поэтому для вас все. Владислав Юртов тут присоединился к нам. Какие прекрасные люди на моем экране, обнимаю обоих, Владислав. Ну, тебе легче, Алексей, обнять, вы в одном городе. Я вот практически в понедельник его смогу обнять, так что... Очень рада, что вы с нами. Алексей, ты проводишь экскурсии «Петербург евангельский». Вот расскажи подробнее об этих экскурсиях, что ты на них показываешь, чем интересны вообще места в Питере, связанные с историей евангельского движения.
Ну, на самом деле, «Петербург евангельский» уникален тем, во-первых, там совершенно все по-другому было, чем в других местах, в России на юге, там, в центре, в Москве, в той же самой. Почему? Другие люди жили. Это надо пересказать историю. И Евангелие попало в высший свет, в гвардию. Вот в эту 2000 человек, которые правили всей Россией. Вот этот довольно узкий круг людей, откуда набирались министры и так далее. Потому что если они собирались тайно в доме начальника третьей канцелярии Жувалова, да, тайно, чтобы никто не заметил, это глава охранки, то есть теперешний ФСБ. То есть у него тайно в доме собиралось, чтобы вы не нашли. Понимаете, то есть это круг был достаточно серьезный. Б. Здесь почти все сохранилось. В отличие от Москвы, которую снесли, да, и покорежили, и покалечили. Ну, мы знаем эту историю. Мой родной город. Здесь все сохранилось. Здесь ходишь и заглядываешь в окна, и показываешь. Здесь все можно вот рассказывать. Здесь практически ничего снесенного нет. То есть процентов 90 сохранилось. Вот. Ну и в связи с этим... Мы вот ходим, у нас есть разные маршруты, 19 век, Проханов, там, позже век, там, 20-е годы. Вот, мы гуляем и разговариваем о том, что происходило, собственно говоря, с выходом, так сказать, на местность. То есть привязываем историю к конкретным, вот, конкретным домам, конкретным ландшафтам, конкретным улочкам, магазинчикам, кафешкам, вот там, каким-то вот. И она оживает. То есть история, она немножко становится оживает. Вот это вот такая забава у нас.
Габриэль Лауб считал, что археологи выкапывают из земли историю, которую закопали политики. Вот давай поговорим. Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить на такую горячую тему, как идеология и история. На твой взгляд, насколько идеология, политика, религиозная политика, церковная политика влияет на историю, на наш взгляд на историю? Насколько идеология влияет на историю евангельского движения?
Я могу сказать, что просто подманчивый пример. Значит, в 1948 году был выпущен ряд документов по религиям. Была коренная там, сейчас смотрите на Ютубе, я расскажу подробно об этом, там как быть и коренная переломка, не в 44-м, а в 48-м году, это был такой определяющий год для религиозной конфессии в нашей истории. И вот там было выпущено такое пожелание, точнее предписание евангельским баптистам сделать свою историю уникальной, оторвать ее от западной корней, это было сверху, казивка из спецслужб, чтобы сделать ее как бы самобытной. Да? Интересно, да? То есть для чего? Для того, чтобы оторвать, значит, от мирового братства. Интересно, что если читать все дореволюционные наши издания, наших отцов, ну, нашего движения, они никогда не отрывали от себя от всемирного движения реформации, радикальной реформации, мирового баптизма. Они всегда считали себя частью мировой системы. Интересно, да? Очень интересно. И сегодня вот эта вот уловка очень здорово удалась. Мы считаемся уникальными, то есть русскими сектантами, мы не любим это слово, но живем так. Вот. И некоторые случайно там где-то учатся в Европе или там в Америке, присылают, приезжают и либо там остаются, либо... Вот. То есть вот очень интересный взгляд политику вообще на всю историю, на всю влияние. Почему запретили говорить о Мазаеве, почему мы не вспоминаем...
И сейчас, почему да, запретили говорить о Мазаеве?
Ну, Мазаев был, во-первых, он был довольно богатый человек. Да? Это все знали. Да? И он, мягко говоря, ему не нравилось все, что делал советская власть. Вот, у него... Вот, поэтому он как бы был... Как бы его имя известно, да? Но оно в рамочке такой, в черненький портретик, и хватит. Был такой мужик. Был вот... вот. Ну, просто Мазаев. Сейчас я пишу как раз предисловие, поэтому он у меня на слуху. Вот. То же самое. Мы не любим рассказывать там о каких-то других вещах. Например, мы упорно обходим княгиню Шувалову. Мы даже ее имя не упоминаем. Некая знатная дама везде пишет. Простите, а княгиня Шувалова была родной сестрой жены Пашковой и родной сестрой Чертковой. И женой начальника третьего жандармского управления. То есть, так, между прочим. И жила она, ее домик стоял на том месте, где сейчас живет Михаил Боярский. Вместе с Ксенией Собчак. То есть, вот, так, между прочим, то есть это около Зимнего дворца то он стоял, ее дом. Вот. То есть это были люди, которые, ну, достаточно были, ну, мягко говоря, революция 17-го года им бы не понравилась. Ну, я думаю, и Трёпов был такой легендарный, значит, полицмейстер. Он был, кстати, родственник Пашкова. Он говорил, что если у Пашкова все получится, мы спасены. То есть от революции. Уже тогда, когда Пашков здесь был, они чувствовали волну. То есть аналитики, вот. И аналитики спецслужб 40-х годов, они писали четко, что говорит нам, как нам уничтожить ЕХБ, ну, Евангельское Баптистское движение. А давайте мы сделаем его уникальным и закроем его, и отсечем вот от интеллигенции, от науки, и оно умрет. Вот. И они этим занимались 40 лет. То есть где-то с 47-го, ну, 45-го по 85-87 год. Да? Ну и вот многое им удалось.
Это печальная вообще история, да?
Нет, друзья, посмотрите... Реально, да? Вот я удивляюсь. Мы, несмотря на то, что у нас масса людей с высшим образованием в церквях, и с неплохим образованием, и у нас есть в церквях люди достаточно достойные. Но когда речь идет об истории, богословии, о церкви, мы вдруг становимся сектантами.
Ну да, и такой дух изоляционизма, конечно, у нас очень сильный до сих пор.
Это влияние государства. Я сейчас не говорю про репрессии, сейчас не говорю про всякие гонения. Вот просто вот чисто идеологически. Мы сейчас не говорим детали там, о расстрелянных, об уничтоженных. Мы не говорим. Мы говорим просто вот о простых вещах, которые вот. И многие считают, что, например, мы появились в 90-е годы, вот до этого, когда американцы взяли, вот повесили, привезли нас туда вместе с перестройкой, да. Но это неправда же. Сегодня люди, наши братья эмигрируют в Америку и живут так же там, точно так же, копируют буквально такие же наши церкви. Вот. Удивительно. То есть насколько власть достигла своей цели. Уже нет ни страны, нету ничего нету. Мы выполняем все инструкции, которые приписаны даже в самых прогрессивных церквях. Которые считают себя прогрессивными.
Да? Здесь формирование ментальности во времена Советского Союза, действительно очень такая штука, когда кажется, что это все же библейское, мы же это все прямо из библейской традиции, хотя понятно, что это культурная вещь абсолютно, да, сформированная искусственно иногда, и очень трудно преодолевать. А вообще все культурное, я как преподаватель культурологии понимаю, что все культурное преодолевается очень сложно, потому что это уже кажется в таком духовном ДНК зашито.
Я еще по себе уже сам разобрал, знаю, откуда все появилось, знаю, как это. И все равно, понимаешь, вот на уровне подсознания я действую так, как меня научили, когда я пришел в церковь.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам. У меня сегодня в гостях Алексей Синичкин, диакон церкви, историк евангельских христиан-баптистов. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, учит ли нас чему-нибудь история, нужно ли знать историю, или она не актуальна и нужно жить сегодняшним днем. Скажи, чем ты сейчас занимаешься как историк, что тебя занимает, какие у тебя есть сейчас проекты, какие книги ты сейчас пишешь?
Меня занимает вот как историк, как чисто вот даже, может, не как, а вот меня очень занимает период 19-20 века, вот этот переход. Во-первых, это был интереснейший период в истории России, уникальный. Россия рванула из крепостного права, но фактически вот это были дети те, которые крепостных, и рванула в 20 век, и, казалось, набралась революция, и вляпалась в революцию, да? В обороты и вляпалась в революцию. Да? И меня удивляет несколько вещей. Во-первых, меня удивляют абсолютно интересные люди. Мы сегодня о Мазаеве сказали, мы упоминали Проханова, Каргеля, это же Шульграсу Фетлера. Вот. Меня удивляет бурный рост церкви. Ну, смотрите, если брать только Союз баптистов, то начало века, то есть где-то пятый год, это 11 тысяч человек, 26-й год 400 тысяч человек. То есть, понимаете, то есть за 20 лет...
Прогрессия, да, сумасшедшая просто.
20 раз мы сейчас, мы мечтаем там о 20%, о 30%, а тут это реальные цифры. То есть это цифры, которые подтверждены многими источниками. И не миллионы, как, но 400 тысяч церковных баптистов. Ну, 300 тысяч евангельских христиан, тут мы сейчас берем, вот там тоже есть цифры достаточно хорошие, да, и... Можно говорить, что это гражданская война, можно говорить, что это революция, но это же были жуткие годы жутких репрессий.
Во времена попытки уничтожить баптистов, времена царской России.
Царской России, потом гражданская
война. Плюс советская власть.
И вот меня занимает методология, как они это делают. Потому что мы же... Очень похоже на 90-е годы. Очень похоже. Тоже слом формации, сознание, скачок технический. Мы сегодня говорили немножко об этом, да, что мы совершенно другие. Вот. Ну, тут можно говорить о харизматическом движении, можно говорить о писательском, можно говорить, что мы устарели, но все равно это не собственно говоря, это не миллионный какой-то, вот некоторые говорят, что на 2 миллиона. Ребята, говорю, здесь, вот сейчас я слышал такие. Если бы у нас было 2 миллиона, нас бы было видно везде, потому что это 2%. Это очень много. Это гигантское для социума, ты культуролог, ты понимаешь, что для социума 2% это чуть ли не доминирующие. 2% алкоголиков в подъезде держат весь подъезд в тонусе. А если они в квартире, то это, понимаете, а тут 2% не пьющих, работоспособных людей, которые рожают детей, которые, которые пытаются жить по Иванкову, аккуратно говорю, вот, это огромная сила, значит, у нас не 2%, не 2 миллиона, значит, у нас где-то намного меньше на порядок. А здесь, понимаете, все сводки, вон, Сталин, все сводки, все... реальное положение вещей, когда закрывались ячейки комсомольские, люди шли в баптистские общины. Это вот пик. Это когда создалась музыка, живопись своя, свой когда субконтркультура, не субкультура, а
контркультура, да.
Это совершенно разные вещи. Мы сейчас живем в субкультуре.
Да-да-да, ну, как бы, грубо говоря, субкультура – это то, что замыкается на себе, контркультура – это культура, идущая вовне, противостоящая общему тренду, да?
Создавалась контркультура, которая, в общем-то, не боялась совершенно, и которую пришлось уничтожать физически в 30-е годы, там, целый ряд, и сколько выбили, плюс война потом, да, это... уже это десятки, сотни тысяч людей, которых просто уничтожили, загнали. И то не смогли уничтожить, да. Пришлось другой метод применять. Ну, вот это меня очень интересует. Меня держит вот этот геном. Как он был заложен, какие принципы, почему. Да, вот это меня сейчас вопрос. И личности, но вот этот вопрос меня сейчас очень занимает.
Эдгар Лоренс Доктороу писал: «История – это настоящая, вот почему каждое поколение переписывает ее заново. Однако то, что большинство людей принимает за историю, это ее конечный продукт, миф». Это очень интересный вопрос, о котором ты сейчас говорил, потому что вот это и методология, и то, как это все влияло вообще по общественный процесс, как мы влияем на общественный процесс, и как общественный процесс влияет на церковь, безумно интересно, да, тем более сегодня. А что может рассказать история русского евангельского движения? Может ли история подсказать нам, русского евангельского движения, подсказать нам ответы на наши насущные вопросы, как ты думаешь?
Может, да. Но она лежит немножко в другой плоскости, которую сейчас не любят. Понимаете, в чем дело? Вот начиная с где-то с Иоанна Грозного, чуть больше, мы в России с жуткой ненавистью к инакомыслию.
Да, к чужим.
Говоря к чужим. Вот и к нам, евангельским христианам, сейчас не говорю баптистам, бесятникам, харизматам, даже лютеранам, даже, может быть, какой-то... К нам вот это прохладно, мы чужие. Потому что мы не такие, да. Более того, у нас внутри, у нас евангельских, тоже ненависть русских, российских, славянских, давайте аккуратно относиться, чтобы никого не обидеть, да. Вот. Тоже ненависть к инакомыслию. Они не такой, вот он такой, там, он харизмат, он там какой-то адвентист, он там еще и тоже какой-то, вот я с ним даже вот не буду. Вот. И вот история гонений, история вообще вот нашего движения очень хорошо показывает вот эту огромную проблему нашу проблему. Почему? Это и в литературе. Вот все вот мы, это и во власти, это в нашем обществе, да? Это общество, которое вот уже примерно 350 лет живет вот эта идея, там, может, 380, начиная со Стоглавого собора, да? Вот эта идея. И вот это самая сложность, почему это у нас, почему мы так тяжело евангелизируем, почему мы так тяжело принимаем чужое мнение, почему мы достаточно негативно относимся к идеям другим, да? Даже внутри церкви. Начиная от мелочей, да, кончая там каким-то, ну, серьезным вещам. Потому что вот, вот у нас здесь стоит он чужой. Да? И мы себя ассоциируем, например, как-то с какими-то там, шестидесятниками, ну, писателями. Давайте проще, там Мончаров, Довлатов, там Вознесенский. Вот. Вот все остальное чужое. Или, наоборот, мы ассоциируем себя с победителями Великой Отечественной войны. Да? У нас, естественно, я сейчас не хочу никого обидеть, и я просто показываю. То же самое происходит и в евангельском движении. Да? Мы себя ассоциируем там, с определенным типом церквей. Либо с этой церкви, либо харизматических, либо писяннических, либо да, сейчас идет внутри, там, библейские церкви появились. Да, вот, слава Богу. Но мы не мыслим себя как многообразие. И вот история очень хорошо, особенно противоречие между Мазаем и Павловым, было самое жесткое противоречие.
Ну, Проханов-Каргель.
Проханов, Каргель не такой. Вот Мазаев и Павлов это было очень... Просто мы историю баптизма... Мы путаем евангельского и баптизм. Uh-huh. Разные вещи. Да? Вот мы сейчас вот как раз я описываю немножко эту историю, показываю ее. Историю менталитетов. Почему? Вот на уровне здесь непринятие, да, невмещение. И вот пока мы не научимся, наверное, все это общество, наше общество, мы здесь живем, оно тоже не вмещает другое. Ты другой, ты не иной. Ты и вот это то, что... Вот история очень хорошо это показывает. Если изучать историю, то вот эту проблему невмещения, да, я не говорю о соглашении, а о вмещении, разделение, там, скажем, догматики и культуры, да, там, этики и догматики, или вообще догматики, когда после войны догматику вообще отбросили в сторону, оставили только этику, то есть, ну, потому что...
Ну да, да, здесь видишь еще противопоставление, например, грубо говоря, там, библиологии, это я так очень сильно говорю, библиологии, имеется в виду чтение Библии, да, противопоставление Библии, изучение Библии и догматики до сих пор очень сильно. Нет, да? Нет, что нет. Вот, ну, как бы все это догматика, это все от лукавого, вот то, что в Библии там есть, да?
Это на самом деле...
догматика?
На самом деле это то... дело в том, что это вот... Мы не учились, наши отцы не учились, хотя это ложь, да?
Угу.
Мы сейчас... Это
ложь, правда.
Я вижу, насколько учился Мазаев, хотя он никогда не ходил в школу даже, да? Сколько он знал, сколько он цитирует первоисточников. Я вижу, насколько языка говорили вообще, и библиотеки были у наших, ну, отцов-основателей, они говорили на разных языках и пользовались. То есть они очень хорошо знали, что вообще творится.
Я уж молчу про Каргеля, который вообще большой умница был.
Да, он у него было своеобразное богословие представление, но он прекрасно понимал, что творится в мире. Прекрасно понимал. Тоже Проханов прекрасно. Он осознанно выбрал вот эту модель богословскую, понимая, что у него же цель была не баптисты, у него цель была православная церковь. Мы рассматриваем Проханова иногда как вот в контрах, а у него основная цель была реформация православия. И когда эту цель держишь в голове, то все его логики, его вот этих вот вихляний, она абсолютно четко ложится вот в его цель. Мы просто упускаем эту цель. Мы пытаемся выхватить людей, да, как главнее из огня кого-то. А у них была цель реформации России. Он ставил такую цель с собой, ни больше, ни меньше.
Да, Женя написал, история учит ее не повторять, еще неплохо, когда история учит подходить к ней критически. Ну, действительно, когда мы говорим про историю, Карл Ясперс, знаменитый философ и экзистенциалист, христианский философ и экзистенциалист, как раз из религиозного крыла, писал, история – то происходящее, которое, пересекая время, уничтожая его, соприкасается с вечным. На твой взгляд, Леш, какие самые насущные вопросы сегодня в современном христианстве, с чем мы можем столкнуться в ближайшем будущем?
Мы уже сталкиваемся, особенно экклезиология, да? То есть церковное устройство. Особенно в евангельском христианстве, это сейчас очень серьезно. Сейчас появляются новые течения, от жесткого членства до размытия, да, до... Мы сейчас сталкиваемся с еще одной проблемой, с проблемой потери самоидентификации. То есть, если, например, мы, там, скажем, да, мы с тобой застали это время, мы знали, кто такой ЕХБ. Это то-то. Вот. Сейчас непонятно, кто это. Да? То есть сейчас вот, можно было пойти, вот это точно надо, сейчас нет. Я не говорю, что это хорошо или плохо, да? Но мы сейчас сталкиваемся с вопросами, которые, может быть, не сталкивались наши предшественники. Да? Это, ну, они по-другому, это вопрос самоидентификации. Да? Второй вопрос, что я здесь делаю? История может помочь. Зачем я вообще здесь живу? Да? Почему? Случайность. То есть история помогает и это осмыслить, смотря, изучая, там, скажем, ну, к сожалению, пытаемся мы что-то писать, более-менее приличные, там, снимать, писать, но, надеюсь, будет больше и больше. Просто сил не хватает, просто физически сил не хватает. Вот. Мы пытаемся, вот, история помогает нам понять свое место. А если ты понимаешь, зачем ты и кто ты, то ты начинаешь быть, в общем, на самом деле, счастливым человеком. Вот. Не ах, какая красивая у меня там история. Нет. А я понимаю, что кто я, во что я верю, кто был передо мной, часть какой я семьи, для чего я, и что мне дальше делать. И вот, мне кажется, история, ну, такая критическая история, хорошая история, она помогает вот эти звенья как-то связать между собой. Лживая история или мифическая история, да, которых очень много. И у нас, к сожалению, очень много в церквях мифов. Я много приходится отвечать на вопросы, мне там бьют, это правда. Я говорю, ну, к сожалению, это миф. Оно опасен, потому что разочарование, и тебе кажется, что ты разочаровался в Боге. А ты не в Боге разочаровался в мифе, который тебе навязали. Идеальная община, идеальное братство, идеальные там какие-то личности. Вот, а он, оказывается, вот, курил, там, ну, к примеру, да, или там, он, оказывается, там, еще что-то делал. И вот, вот это опасность мифологии, мифотворчества, да. К сожалению, у нас есть целый ряд церквей в России, которые занимаются мифотворчеством, и наших, я говорю сейчас, ИХБ. Вот, потому что ИХБ – это достаточно разрозненное, это неоднородное течение просто. Есть общие черты, очень четкие, там, 5-6, ну, 3 на самом деле, да? Писание и там еще некоторые вещи. Вот. То вот мифотворчество, оно ты либо попадаешь в секту, и держишься эти. Либо ты разочаровываешься. Вот. Это хорошая штука разочарования, но вот где взять для следующего очарования этих сил может не оказаться.
Да, к сожалению, наше время подходит к концу. Я бы хотел прочитать из 13 главы послания к евреям. Это, в общем, наверное, одно из самых известных мест, которое можно привязать к изучению истории, духовной истории. С 5 стиха. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Так что, мне кажется, этот текст очень дает точную духовную программу для любого христианина о том, к чему стремиться, и прежде всего, чему учит нас история. История учит нас тому, что если мы не выучиваем ее уроки, она действительно нас жестоко наказывает. История учит нас тому, кто мы такие, и также показывает нам то, куда мы можем двигаться и что мы можем сохранять. Большое спасибо. Алексей Синичкин сегодня был у меня в гостях, историк евангельских христиан-баптистов. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия помогает нам решать самые важные жизненные вопросы. До свидания, да благословит вас Господь.